поисках одобрения. Вот на детской площадке играет маленькая девочка. Она вся погружена в свои забавы и счастлива этим. В какой-то момент, неожиданно для самой себя, она кувыркается через голову. Другие дети, которых девочка раньше едва замечала, смеются и хлопают в ладоши. Она кувыркается еще раз, чтобы проверить, будут ли они снова хлопать. Дети со всей площадки хлопают, кувыркаются. «Смотрите на меня, смотрите на меня!» Получая желаемую реакцию, дети ликуют, а если такой реакции нет, малыши чувствуют себя несчастными. Первая девочка не знает точно, что именно она открыла, но все это так захватывающе. Наверное, она думает, что изобрела отличный способ попасть в команду. Следующий кувырок девочка выполняет под влиянием совершенно новой для нее мотивации. Она больше не дурачится, просто чтобы развлечься. Теперь ее внимание направлено на получение желаемого отклика от окружающих. И вместе с этим приходит тревога, что такого отклика она не получит. Взрослея, многие из нас продолжают кувыркаться, пытаясь заслужить одобрение почти всех, кого знают. Своих партнеров и детей, родителей, коллег по работе, даже незнакомых людей в лифте. Поиски одобрения так прочно входят в нашу жизнь, что совершаются машинально. Мы почти не замечаем, что стремимся добиться одобрения окружающих. Гораздо легче заметить тревогу, которую такой поиск вызывает у наших друзей и коллег по работе. Например, с вами эта дама разговорчива и остроумна, а в присутствии жениха все больше молчит. А этот парень вечно подлизывается к начальству. Тому позавес нужно быть в центре внимания. Этот участник семинаров по йоге покладистый и улыбчив всегда, когда рядом инструктор. А из этой мамочки дети веревки вьют. Такое поведение характерно для вас тогда, когда вам кажется, что все идет не так, как хотелось. Дружеский ужин, задуманный как возможность расслабиться и лучше узнать друг друга, превращается в мучительное испытание ужимками в стиле «кто лучше». Во время деловой встречи, устроенной для разрешения тех или иных затруднений, все пытаются впечатлить босса. Почему? Потому что на переднем плане оказывается жажда одобрения. Если вы проявите достаточно любопытства, то станете строить догадки о том, какие невысказанные мысли за всем этим кроются. Нетрудно догадаться, какие мысли заставляют ваших друзей тревожиться. Ведь подобные мысли бродят или бродили в голове у каждого из нас. «Он бросит меня, если увидит, какая я на самом деле». «Я не могу быть счастливой, если меня никто не замечает», и так далее. Вы можете подчинять или не подчинять свои действия этим мыслям, но если заглянете внутрь себя, то, скорее всего, обнаружите их. В прошлой главе мы говорили о том, что не следует верить возникающим в мозгу мыслям, даже если они кажутся очевидными фактами. В следующих главах мы исследуем убеждения, нередко это убеждения скрытые, которые стоят за повседневными взаимодействиями людей, за дружескими отношениями, за отношениями коллег по работе. и вы увидите, соответствуют ли они вашим собственным убеждениям. Затем мы проделаем подобное с темой влюбленности, взаимоотношений в паре, в браке, в любовных союзах. Мы проследим, что случается с отношениями, построенными на шаткой основе наших бесспорных убеждений. Проанализируем, почему эти отношения так часто рушатся. И увидим, что есть иной путь. Эту часть книги можно читать как роман, наблюдая, как люди с ужасом или удовольствием ищут любовь и одобрение. Но не пропустите момент, когда мысли, стоящие за чужими историями, ощущаются вами как собственные. Такие моменты – начальные вехи вашего сознания. Освобождение от страданий, свобода – придет тогда, когда вы поймете, где в вашей жизни начинается вера в собственные мысли. Чтобы обнаружить эти мысли, возможно, придется отмотать время назад и начать отсчет с какого-то болезненного события в прошлом. Столько лет прошло, почему я до сих пор не могу его простить? Почему даже при желании я не могу прервать телефонный разговор с ним? Почему я не смог сказать ей правду? Если вам удастся отследить мысль, из-за которой приключилось одно из этих болезненных или неприятных событий, значит, вы сможете начать свой путь домой. Если же не подвергнуть подобные мысли сомнению, их итогом будет ваша обособленность и страдание. Обнаружив одну из таких мыслей, вы можете спросить себя, насколько она соответствует истине. Можно заметить, какие мучения она вам приносит. И можете найти покой и любовь, обретающиеся внутри вас всегда, когда вы не верите своей болезненной мысли. Начнем наше исследование с мысли, который доверяет большинство из нас. Чтобы нравиться людям, нужно склонить их на свою сторону. На основе этой мысли выстроен не один вид индустрии, и сама мысль кажется нам безоговорочно правдивой. Но правдива ли она на самом деле? Давайте посмотрим. Предполагается, что привлечение людей на свою сторону начинается с первого впечатления, которое вы на них производите. Пытаясь впечатлить человека, вы, как следует из самого звучания слова, стараетесь внушить ему тот образ вашего «я», который вы хотели бы оставить в его уме. Возможно, вы хотите, чтобы он счел вас честным и откровенным человеком, или смышленым, или привлекательным. Вам хочется запечатлеть именно такой образ в его сознании. Вы словно подходите к человеку с большим резиновым штемпелем и пытаетесь сделать отпечаток своего любимого образа на его уме. Если удастся сделать такой отпечаток, задел на хорошие отношения обеспечен. Вот в такую мысль верят очень и очень многие. Но правдива ли она? Первый способ проверить ее правдивость – прислушаться к своим чувствам в момент, когда кто-то пытается произвести на вас впечатление. Что вы видите, когда человек подходит к вам с большим резиновым штемпелем? С вашей точки зрения, штемпель означает – «Мне и впрямь нужно вам понравиться» или «Мне от вас кое-что нужно». Возможно, это только слегка вас обескуражит, и вы все же попытаетесь начать разговор. Но что, если этот некто и дальше будет надоедать вам своим штемпелем «Мне нужно вам понравиться»? Через какое-то время вы поддадитесь А если захотите узнать, что же представляет собой этот человек на самом деле, вам придется как-то обходить его попытки вас поразить. Действительно ли попытки произвести на вас впечатление помогают людям завоевать вашу симпатию? И вообще, насколько полезны мысли о том, что вы должны формировать чье-то восприятие? Как вы составляете мнение о людях? Вы наблюдаете, что они делают, слушаете, что говорят, а потом, когда ваш ум готов, он принимает то или иное решение. Как осознать собственный поиск? Упражнение «Как начать замечать свои мысли». У взрослого человека поиски одобрения почти заменяют вторую натуру. Поэтому не всегда легко увидеть, какую долю психической жизни они занимают. Вот несколько способов, которые помогут вам начать замечать это. Телефонные звонки вполне достойное начало. Абонент вас не видит, зато себя видите вы. Когда готовитесь сделать какой-то важный звонок, понаблюдайте за своими мыслями. Планируете ли вы предстоящий разговор? Хотите ли произвести на человека какое-то определенное впечатление? Обращайте внимание на мелькающие в эти секунды мысли. Что вы чувствуете, когда думаете о подобных ситуациях? Определите, где именно вы это чувствуете. Отследите свои ощущения. Определите, какую часть тела они контролируют. Проигрываете ли вы в своем воображении предстоящую встречу с кем-то важным для вас? Репетируйте умные реплики. Планируйте, о чем упомянете, что посоветуете, расскажете, о чем умолчите. Посещают ли вас во время личной встречи тревожные мысли о том, что думает о вас собеседник? Почему он улыбается? Может, потому что не верит мне? Почему она не улыбается? Может, ей скучно? Что делать? Как все исправить? Анализируйте потом встречу, чтобы увидеть, как все было. Пытайтесь определить, где вы набрали баллы и где потеряли, что нужно было сказать или сделать. Радует вас этот процесс или напрягает? Посещают ли вас в романтические моменты такие мысли? «А она меня заметила? Может, она меня пустозвоном считает? Правильно ли я сказал? Наверное, нужно было ее поцеловать. Должна ли я притвориться, что его квартира мне нравится? Он меня разлюбил? Она меня бросает? Он не любит меня такой, какая я есть. На самом деле она не хочет быть со мной». Выполняя упражнение, не пытайтесь воздействовать на эти мысли. Просто отметьте, что они есть. Все мы становимся детьми, когда верим безоговорочным мыслям дошкольного уровня. «Я ему не нравлюсь, он плохой, это нечестно, меня нужно наказать, я заплачу и получу то, что хочу, я жертва, моя проблема — это ты». Вы до сих пор ходите в детский садик? Упражнение «Как заметить, что бывает, когда вы верите своим мыслям». Разговаривая с другими людьми, сознательно прислушивайтесь к своим мыслям. Что происходит, когда вы этим мыслям верите? Отмечайте свои попытки манипулировать объяснениями, оговорками или оправданиями, а также случаи, когда вы рассказываете анекдоты в надежде, что люди воспримут вас в определенном свете. Обратите внимание, как вы пытаетесь манипулировать своей мимикой, голосом, глазами, жестами, смехом. Вспомните, как добивались от кого-то любви и одобрения. Возможно, это было сегодня. Какие ваши слова или действия причинили вам боль, пока вы искали любовь и одобрение? Теперь письменно ответьте на такие вопросы. Чего вы хотели от того человека? Перечислите свои желания по пунктам. Как вы пытались манипулировать его восприятием? Как пытались внушить определенный образ вашего «я»? Перечислите способы. Каким вы хотели предстать в глазах этого человека? Составьте список. Вы лгали или преувеличивали? Приведите примеры. Что именно вы говорили? Дайте больше конкретных деталей. Составьте список. Вы действительно прислушивались к этому человеку? Или вам больше хотелось, чтобы он увидел, как интересны, привлекательны и сообразительны вы сами? Что в поиске любви и одобрения вам не нравилось? Составьте список. Что вам нравилось, когда вы сопротивлялись поиску любви и одобрения? Взгляд на собственные попытки найти любовь и одобрение может привести вас в замешательство и даже стать причиной внутренней подавленности. Выполняя это упражнение на занятиях моей 9-дневной школы, люди чувствуют поддержку друг друга, и от этого им легче. Я прошу добровольца прочесть свой список перед всеми. И каждый понимает, что записанные им постыдные примеры манипуляций не уникальны. Все мы прочувствовали их на себе, ведь стрессовые мысли одинаковы, они есть у всех. Вот пример из моей школы. Возможно, он поможет вам понять, что бы вы ни обнаружили в себе, вы не одиноки в этом. Женщина, вызвавшаяся читать свой список вслух, выяснила, что ее вечный поиск одобрения не прекращался даже во время выполнения упражнений. «В конце концов, я решила написать о том, как я выполняю это упражнение. Я не описывала никакую конкретную ситуацию, так как поняла, что ищу одобрение постоянно. Мне хотелось безупречно выполнить упражнение, чтобы заслужить вашу похвалу. Чего я хотела? Я хотела вам понравиться. Хотела, чтобы вы меня полюбили и решили, что я великолепна, интересна, не такая, как все, лучше других, симпатичная. Хотела услышать от вас, что я очаровательная, что я мудрая. И я хочу, чтобы вы, показывая на сидящего в аудитории мужчину, сочли меня сексуальной. «А где эта красивая девушка?» — осматривается по сторонам. «Где вы?» «А, я хочу, чтобы вы подумали, что я молода, и чтобы остальные молодые и красивые женщины решили, что я достаточно опытна и знаю больше, чем вы. Я хочу, чтобы вы все, вы здесь представляете всех людей мира, считали меня красивой. Я хочу, чтобы все вы меня приняли. Хочу стать частью вашей компании. Я хочу, чтобы все вы меня ценили и прислушивались к моим словам. Хочу быть вам нужной. Хочу, чтобы потом все искали возможности пообщаться со мной. Я хочу, чтобы вы никогда меня не забывали. Хочу, чтобы вы считали меня прекрасным, чутким, заботливым, остроумным, очень сильным и умеющим хорошо выражать свои мысли существом, которому все удается. Пыталась ли я манипулировать с целью произвести на вас определенные впечатления? Да, пыталась. Моя манера говорить, двигаться, замирать на месте, улыбаться или не улыбаться, расширять глаза или облизывать губы, смотреть на вас или не смотреть на вас, сохранять короткую или длинную дистанцию. Случалось ли мне лгать и преувеличивать? Да сколько угодно. Как правило, я пытаюсь произвести чуть лучшее впечатление, чем вы. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Слушала ли я? Нет, по-настоящему я не слушала. Например, обращаясь к одному из участников, прошлым вечером я не прислушивалась к вашему рассказу. Я просто ждала, когда вы выговоритесь, чтобы снова начать шоу имени меня. Получила ли я ваше одобрение? Не знаю, как насчет вашего, но собственного одобрения я не получила. Я сама себя сделала слабее, и я это понимаю. Из-за всего этого на душе у меня стало пусто и шатко. Я не смогла себя реализовать, и теперь мне всегда хочется большего. Я сомневаюсь в себе, ни в чем не уверена. Я уверена, что и сейчас была не на высоте. Например, в эту секунду мне любопытно, что именно сказал Кирстен. Я пропустила его слова. Могу ли я вспомнить, когда сопротивлялась желанию обрести любовь и одобрение? Пока ничего в голову не приходит. Не могу представить, какое это глубокое чувство, какая-то подлинность, любовь, честность и ни одной мысли о возможной выгоде. Вот история другой женщины-добровольца о том, как после похорон отца она жаждала одобрения. Описанный опыт кажется вам чем-то запредельным или вполне знакомым переживанием. Чего я хотела? В тот день я похоронила отца и очень хотела, чтобы Карл обнял меня и сказал, что любит. Чтобы забыл о своей жене и просто побыл со мной. Я хотела, чтобы он увидел, какая я ранимая, хрупкая, женственная, как мне больно, как он мне нужен, как я по нем тоскую. Я использовала свою боль и пыталась его соблазнить. Попыталась дать ему понять: «Не отталкивай меня сейчас. Посмотри, какая я грустная и слабая». Я преувеличивала свое горе. На обратном пути с кладбища он прочел мне 3 стихотворения. Потом в машине я и вправду почти успокоилась, перестала скрывать свою боль, слезы и грусть, мучившую меня последнюю неделю. Слушала ли я его? Нет, по-настоящему я не слушала. Мне, в общем-то, не было дела ни до прекрасных стихотворений, которые он мне прочел, ни до его полных состраданий глаз, ни до его попыток меня поддержать. Мне просто нужно было, чтобы он сделал то, что хотел и я. Обними меня немедленно. Поцелуй меня немедленно. Скажи, что ты все бросишь ради меня. Добилась ли я его любви? В конце концов, меня обняли и поцеловали. Но это были вымученные объятия и поцелуи. Я чувствовала, что краду их у него. Это было грустно. Я чувствовала себя мужчиной. Я ненавидела себя за то, что использую вызванную смертью отца боль для манипуляции любовью. Я чувствовала подавленность, безысходность, чувствовала себя жалкой. И мне было стыдно за свое безрассудство. Могу ли я вспомнить, когда сопротивлялась желанию добиться от этого человека любви? Полгода назад я по электронной почте предупредила его, что собираюсь посетить мероприятие, на котором он планировал быть вместе с женой. Просто жест любви, без всякой задней мысли. Просто участие в том, что, как я знала, могло его удивить или причинить ему боль. Что я чувствовала? Что у меня чистая совесть, и что я гораздо ближе к нему, чем тогда, когда каждое мое слово было злоупотреблением его доверия. Упражнение «Одеться как на охоту». Представьте себе ситуацию, когда вам хочется надеть свой лучший наряд или даже купить новый. а может вообще изменить прическу, макияж, аксессуары и все прочее. Представьте, как одеваетесь на важную встречу или на свидание, как надеваете каждую свою вещь, изюминку. Вы хорошо знаете свои предпочтения, новая блуза, любимый галстук, шелковое белье. И спросите себя, какую роль вы отводите этим вещам? Что касается этой блузки, я хочу, чтобы вы подумали вот что. Запишите в пустой графе желаемые слова, мысли или поступки вашего визави. Даже о ваших носках найдется что рассказать. Обратите внимание на элементы вашего туалета, призванные что-то скрыть, замаскировать. Признаки старости, лишнего веса и прочее. Я это прячу, скрываю, чтобы вы не подумали, будто... Или чтобы вы подумали, будто... Теперь точно определите, какие слова и действия вашего собеседника кажутся вам нежелательными. Подумайте, какие может быть наилучшие развитие событий, если ваш наряд сработает. И что будет хуже всего, если связанные с вещами надежды не оправдаются. Кое-что из замеченного может показаться вам нелепостью, и вы, возможно, захотите прервать упражнение. И это хороший признак. Поиск одобрения изобилует глупостями. Вы на самом деле верите обнаруженным мыслям. Сколько усилий вы прилагаете и какой стресс переживаете, когда одеваетесь для поражения цели. Представьте, что вы одеваетесь без единой стрессовой мысли. Притворяться заинтересованным. Если вы безоговорочно верите, что людей возможно завоевать, а ваше манипулятивное обаяние не срабатывает, вы решите, что с вами или с вашей техникой что-то не так, или и с вами, и с техникой. Возможно, вы купите одну из сотен книг по самопомощи, обучающих тому, как лучше продать себя. Например, мультимиллионную копию классического бестселлера Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Главный совет этого автора – интересоваться людьми, поскольку, продолжает он, это гарантия их симпатии к вам. Если интересоваться людьми вам трудно, у господина Карнеги готов альтернативный совет. Притворитесь заинтересованным. Как? Улыбайтесь. Помните имена их детей и клички собак. Запишите в своем ежедневнике даты их рождений и высылайте каждому по открытке с поздравлением. А еще делайте вид, что соглашаетесь с тем, что они говорят. Все это к вопросу о том, как произвести на человека хорошее впечатление. Кем бы вы были без мысли о том, что нужно производить впечатление? Карнеги не задумывается о том, может ли из поддельного интереса развиться настоящая дружба? Ведь у него иная цель. Он учит, как лучше себя продать. И у него все получилось. Результаты налицо повсюду. Люди слепят вас улыбками, а вы недоумеваете, чего они хотят. Торговые компании специально нанимают людей, которые стоят около их магазинов и приветствуют вас как старых знакомых. Кассиры читают ваше имя на кредитной карточке и говорят «Спасибо, госпожа Смит». Когда кто-то делает вид, что интересуется вами, вы отвечаете на улыбку и делаете вид, что польщены. Большинство людей охотно участвуют в комедии, и в этом нет ничего плохого. Если только вы не начинаете верить, что в этой комедии присутствует настоящее одобрение. Это не дружба. Это имитация дружбы с целью заставить людей делать то, что нужно кому-то другому. Такой обман может помочь заключить страховой договор, Но что, если он станет частью вашей дружбы или любовных взаимоотношений? Давайте подумаем. Стараясь понравиться. Привлечь чью-то симпатию, показав свою заинтересованность этим человеком, часть более обширной цели – привлечь к себе как можно больше людей. Как вы реагируете, когда верите мысли о том, что если вы станете более привлекательным, то сможете обрести любовь и одобрение окружающих? Если люди недостаточно интересуются вами нынешним, то кажется вполне естественным кое-что в себе изменить, подправить внешность и характер, пока не будет найдена удачная комбинация и ваша привлекательность не возрастет до нужного уровня. Большинство людей начинают с физических изменений. Примеряются к десяткам нарядов, причесок, видов макияжей, диет, выражений лиц и манеры ходить. Все это трансформируется в представление о том, когда нужно улыбнуться, когда посмотреть в глаза людям, когда засмеяться, заговорить, замолчать и какое мнение поддержать. Та часть, что отвечает за развитие личности, предназначенной для угождения, постоянно ищет признаки того, что вы действительно преуспеваете. Так может сформироваться подход к жизни, который гарантирует вам море стрессов. Если нервно фокусировать внимание на другом человеке, постоянно выискивать знаки одобрения или порицания, то дома в вашем «я» никого не останется. Некому будет замечать ваши мысли и брать на себя ответственность за чувства. Это перекрывает вам доступ к источнику подлинной радости. Кроме того, из-за внешней фокусировки остается незамеченной и неоспоренной неизбежная болезненная мысль о том, что если для обретения любви и одобрения необходимо измениться, значит сейчас с вами что-то не так. Я думала, что мне удалось убедить его в том, что я умна, начитана, интересна, сообразительна, вообще неподражаема. Я посвятил этой цели весь месяц наших отношений. Он сказал, что больше не желает со мной встречаться. Я спросил, почему. И он ответил, что ему нужен кто-то поспокойнее, пооткрытие, даже попроще, поглупее. Справившись с приступом гордости, я поняла. Подлинное, я могла бы идеально ему подойти». Обратите внимание на свое поведение. Нередко бывает так, что манипуляцию никто не осознает и даже не замечает. Например, пребывая в эйфории от новой дружбы или романтического приключения, вы можете обнаружить, что жертвуете своими симпатиями и антипатиями ради желания снискать одобрение других людей, независимо от того, высказали эти люди свои симпатии, антипатии или нет? Случается ли вам говорить «да», подразумевая «нет»? Ты уверена? Да без проблем, я сяду на заднее сиденье, к трем твоим мокрым охотничьим собачкам. Начав замечать такое, вы обнаружите, что вежливое поведение – это в значительной степени поиск одобрения, замаскированные под обходительность. Тактичность и вежливость считаются знаком уважения к окружающим. Но посмотрите, как часто с их помощью люди пытаются произвести на других нужные впечатления. Говоря «спасибо», вы подаете другому некий знак или выражаете искреннюю благодарность? Вежливо разговаривая с кем-то, вы проживаете эту роль или просто играете ее? Разница, на которую здесь должно обратить внимание, это разница, важная именно для вас. В поисках одобрения. Например, многим кажется, что услышать от другого человека доброе слово или получить подарок – не такое уж легкое дело. Концентрация внимания на необходимости немедленно ответить, даже если вы хотите просто поблагодарить, может помешать вам получить все целиком и полностью. Желание выглядеть вежливым может воспрепятствовать погружению в состояние признательности, в котором исчезают и тревога, и обособленность. Искренняя благодарность проявляется безо всяких усилий, и неважно, замечают эту благодарность другие люди или нет. Но если все-таки замечают, они получают гораздо более ценный подарок. Немало вразумительные слова и жесты, а признательность как таковую. Присутствие признательности делает людей очень открытыми. И очень скоро они будут готовы отдать вам все, что угодно. Контроль исчезает, появляется любовь. Хорошей иллюстрацией здесь могут быть объятия. Пытаясь обнять обнимающего вас, вы не можете прочувствовать объятия этого человека. Стараясь немедленно ответить, вы отказываетесь от подарка. Когда же вы по-настоящему принимаете объятия, то чувствуете обвившиеся вокруг вас руки. Ощущаете тело другого человека. Ощущаете любовь внутри себя. Принимать значит отдавать. Это самое искреннее и подлинное из всего, чем вы можете ответить. И ведь именно это вам хотели подарить. Тактичность. Когда вы начнете замечать свое стремление к одобрению, всевозможные тонкости общественной жизни, в которой вы вовлечены, станут хорошим подспорьем в вашей учебе. Тактичностью часто называют притворную игру, когда человек делает вид, что не заметил ошибки в игре другого. Например, пытаясь впечатлить вас своими связями, коллега неправильно произносит имя какой-то знаменитости. Иногда тактичность – это просто попытка не обидеть человека. Так участники светских вечеринок невольно зацикливаются на какой-то теме. Один заговаривает о политике, думая, что другому это интересно, а другой притворяется заинтересованным. Обоим скучно, неуютно. Оба сознают, что в таком притворстве ничего хорошего нет. Но они привязаны к этому разговору, потому что ни одному не приходит в голову поставить под сомнение мысль о том, что будет страшным оскорблением сказать «довольно о политике, поговорим о чем-нибудь другом». И вот вместо поиска интересных обоим тем, они через силу продолжают разговор, кося взглядом по сторонам в поиске возможных избавителей. Жертвой тактичности могут стать даже добрые друзья. Представьте, что вы играете для своего друга на скрипке, и, желая вам угодить, он притворяется, что ваша игра ему нравится. Вы на него смотрите, он на долю секунды расслабляется, и вы видите, что улыбка у него вымученная. С его стороны это бестактное проявление честности. Когда вы замечаете это, выражение вашего лица меняется, и это уже ваша бестактность, позволить ему понять, что вы заметили его настрой. Но вы оба продолжаете вести себя, как ни в чем не бывало. Вы натужно стараетесь доиграть до конца пьесы. Высокие ноты даются с трудом, предоставляя другу возможность до конца сыграть удовольствие. Каждый из вас стремится поддержать другого в его роли притворщика. Зачем мучить себя таким сложным притворством? Незачем. Вы занимаетесь этим, поскольку ни он, ни вы не подвергли сомнению убеждения о том, что ваши взаимоотношения зависят от притворства и не выдержат честности. Вы осторожничаете друг с другом, так как даже не осознаете наличие выбора. «Прошу прощения, извините меня». Извинения тоже нередко оказываются фарсом. Иногда это безвредный фарс. Например, в магазине вас чуть не раскатали в плоский блин тележкой с продуктами, и вы говорите «простите». Вы не хотите терять лицо даже в глазах посторонних. Один мой друг, когда вернулся в переполненную людьми приемную поликлиники за собственным забытым журналом, разразился извинениями и у каждого попросил прощения. Он хотел, чтобы все поняли, он вовсе не вор, промышляющий кражами потрепанных журналов. Постоянные поиски одобрения – это состояние, когда вместо того, чтобы просто жить своей жизнью, вы эту жизнь играете. Ожидая на углу автобуса, вы не можете просто стоять и ждать. Время от времени нужно делать шаг на мостовую и вглядываться вдаль, иначе сторонний наблюдатель может подумать, что вы замышляете недоброе. Упражнение «Жизнь по ту сторону хороших манер». Обратите внимание, как часто вы защищаетесь словами, действиями, стилем одежды, тоном голоса, и какое напряжение это вызывает. Какое впечатление, какого себя вы пытаетесь усилить или скрыть? Кого пытаетесь убедить? Какова история вас, того образа, который вы увековечиваете или хотите увековечить? Каким вами вы были бы без этой истории? Обратите внимание, как вы извиняетесь, объясняетесь или оправдываетесь, или тактично помогаете другим людям найти оправдание. Что вы переживаете, когда защищаете, оцениваете или объясняете само свое существование? Вас тревожит, что подумают о вас другие, если вы смолчите и не станете защищаться, оправдываться, оценивать себя, объясняться или добровольно, без прямо заданного вопроса, рассказывать, что же на самом деле произошло? Составьте список своих страхов, а затем проанализируйте каждый пункт и спросите себя, правда ли это. «Я боюсь, что вы сочтете меня грубияном, и тогда...» «Я боюсь, что вы решите, что мне до вас нет дела, и тогда...» «Я боюсь, что вы подумаете, будто я слишком...» «И тогда...» Что вы думаете о перечисленных выше воображаемых последствиях? Как вы реагируете, когда верите этой мысли? Кем вы были бы без этой мысли? Что было бы, если бы вы действовали и реагировали на происходящее, меньше заботясь о том, что подумают другие? Что если бы вы предоставили своим поступкам самим говорить за себя? Какой была бы ваша жизнь, живи вы сообразно своим представлениям, не извиняясь, не защищая и не объясняя другим свои мысли и действия, не оправдывая их. Приведенные ниже упражнения отнюдь не призваны изменить ваше поведение или вызвать пренебрежение к хорошим манерам. Они просто должны помочь вам понять, что вы, возможно, скрываете от себя, когда фокусируетесь на социально приемлемом поведении. Тревожные мысли, которым вы на самом деле не верите. Представьте, что вы выходите из-за стола молча, без вежливых извинений. И подумайте, от чего должны были спасти вас извинения. Что, по-вашему, о вас бы подумали, если бы вы просто встали и вышли без единого слова? Представьте ситуацию, когда вам случилось доставить кому-то легкое неудобство. Возможно, вы немного опоздали на встречу или собираетесь просить что-то в долг. Что если бы вам нужно было просто извиниться, не вдаваясь в объяснение? Представьте, что вы стоите рядом с человеком и ничего ему не объясняете. Заметьте, что в чужом восприятии должно предотвратить ваше объяснение. Что было бы, если бы у кого-то сложилось о вас не самое лучшее впечатление? Вы действительно верите этой мысли? Говорить, перебивать, слушать. Большинство усилий, направленных на поиски любви и восхищения, не являются результатом холодного расчета. Вы не совершаете их намеренно. Флирт, обольщение, влюбленность, вообще все романтические взаимодействия происходят словно в полусне, в почти трансовом состоянии, колеблющимся между надеждой и страхом. В какой-то момент вы думаете о том, что можете быть отвергнуты, а в следующую минуту трепещете от предвкушения успеха. В таком состоянии вы едва осознаете свои действия и вполне можете скрыть от себя степень собственного притворства, собственных манипуляций. Когда вы говорите или делаете что-то с целью угодить кому-то, заполучить кого-то в друзья, удержать человека, повлиять на него, подчинить своей воле, то причиной этого является страх, а результатом – боль. Манипуляция – это обособленность, а обособленность болезненна. В то же время кто-то может любить вас всем сердцем, а у вас не будет возможности это осознать. Если вами движет страх, вы не сможете принять любовь. Ведь вы зациклены на мысли о том, что нужно сделать для обретения этой самой любви. Любая стрессовая мысль отделяет вас от людей. Но стоит подвергнуть свои мысли сомнению, и вы поймете, что для обретения любви ничего не нужно делать. Все это было невинное недоразумение. Стремясь произвести на людей впечатление и заслужить их одобрение, вы уподобляетесь ребенку, который постоянно твердит: «Посмотрите на меня, посмотрите на меня». В итоге все сводится к проблемам несчастного малыша. Поиск завершится тогда, когда вы сами сможете полюбить и обнять этого малыша. Самое глубокое погружение в такое полупризрачное состояние происходит тогда, когда определенный этап человеческих отношений близится к завершению. Бизнесмены подписывают сделку и завершают дело. Нового работника нанимают на работу. Любовники впервые сближаются. Все хотят достичь согласия и скрыть отличия. Вас напрягает такое состояние ума? Ваше пробуждение может начаться в тот момент, когда вы обратите внимание на то, что происходит во время обыкновенного разговора, все это обрамляющего. Такой разговор сопровождается множеством неосознанных действий, призванных повлиять на восприятие собеседника. Это и кокетливые улыбки, и многозначительные взгляды, и кивки в знак согласия, и преувеличенные реакции. Как вы разговариваете, когда ищете одобрение? Случается ли вам чувствовать себя скованно, когда вам задают простой вопрос? Чего вы боитесь? Вы вот-вот выскажете во всеуслышание свои мысли и взгляды. Вы думаете, что для обретения одобрения нужно во всем соглашаться с теми, чего одобрения вы жаждете. Но мнение этих людей вы пока не выяснили, поэтому не знаете, что говорить. С одной стороны, можно постараться не высказывать свое мнение первым. Если же вы высказываетесь первым, то пытаетесь формулировать свои мысли как можно мягче. Коротенькие слова «но» и «поскольку» становятся вашими лучшими друзьями, Они дают возможность прямо посреди предложения развернуться на 180 градусов. Почувствовав, что сказали что-то не то, вы тут же можете отказаться от своих слов. «Властелин колец мне понравился», — замечаете пробежавшую по лицу тень, «но фильм слишком затянут». Слово «но» возвращает вас к согласию. «Я обожаю бифштекс из вырезки», — замечаете полный ужаса взгляд вегетарианца, «но вообще предпочитаю вареные на пару овощи». Как говорит один мой друг, московский психолог, в годы советского режима самыми главными в русском языке были слова «хотя» и «несмотря на». Слова «потому что», «поскольку» могут выполнять похожую функцию, смягчая высказывание. «Прошлые выходные я провел в Лас-Вегасе», — изумленный взгляд, «потому что супруга обожает азартные игры». Кроме того, можно вовсе замолчать. Вот как все было с одной дамой. Когда мне было около 30 лет, я встречалась с мужчиной гораздо старше меня. Он любил выпивать, готовить, столоваться в кафе и ресторанах, бывать на вечеринках и играть с друзьями на музыкальных инструментах. Я же изо всех сил продвигала карьеру и работала на себя. Большинство выходных проводила у него дома. Утром мы просыпались и готовили завтрак, или просто встречали новый день. Кроме касающихся этих занятий реплик, я не говорила вообще ничего. Чтобы быть с ней вместе, я постоянно пыталась понять, каких слов или действий ждет от меня он. Я чувствовала себя очень скованной и не могла ничего делать, если не была уверена в том, что мои действия принесут нужный результат. В конце концов, он меня спросил: «Что с тобой такое? Почему ты в таком ступоре?» Я была в ярости. Хороший способ осознать мысли, посещающие вас во время беседы с кем-то, это понаблюдать за собой, когда вы перебиваете говорящего. Возможно, вы замечаете тех, кто перебивает на середине фразы вас, но когда подобным занимаетесь вы сами, это может быть менее заметно. Шаг первый. Мысленно отмечайте момент, когда вы кого-то перебиваете. Не одергивайте себя. Просто обращайте на это внимание. Проделайте это упражнение, когда будете говорить по телефону, в беседе с матерью или с коллегой по работе. Шаг второй. Прерывая кого-то, скажите про себя: «Я не даю вам закончить фразу, потому что...» Заполните графу. Это почти не отберет у вас времени. Просто наблюдайте, и пусть пустота сама заполнится тем, что вы обычно скрываете от себя за дымкой разговора. Вот кое-что из того, что открыли в себе разные люди. «Я не даю вам закончить фразу, поскольку уже знаю, к чему вы клоните, и могу добавить кое-что поумнее. Могу забыть, что хотел сказать, и упущу такую прекрасную возможность произвести на вас впечатление. Уже знаю, к чему вы клоните, и хочу изменить тему. Вы не настолько интересны, чтобы отвлечь меня от моих пугающих мыслей. Вы так мучаетесь, пытаясь высказаться, что я решил вас спасти и лучше сформулировать вашу мысль. Перебивая вас, я естественным образом проявляю свою увлеченность». Проделав это упражнение столько раз, сколько потребуется для определения трех основных мыслей, побуждающих вас перебивать говорящего, спросите себя, правдивы ли они, как вы реагируете, когда им верите, и кем бы вы были без них. Затем сделайте разворот этих мыслей. Упражнение «Отключение». Может оказаться, что вместо прерывания говорящего вы просто отключаетесь, когда к вам обращаются, и притворяетесь, что внимательно слушаете. Постарайтесь заметить, когда именно вы начинаете слушать не собеседника, а свои мысли. Затем мысленно скажите себе: «Я решил послушать не вас, а свои мысли, так как...» Например, «Я уже слышал это раньше, поэтому сейчас спокойно могу вернуться к более важному занятию – нянчить свои тревоги. Я не могу слушать. Если я перестану обращать внимание на свои тревоги, то могу не дожить до конца недели. Вон там люди смеются, там веселее, чем здесь. Интересно, можно ли к ним присоединиться?» Определите причины, побуждающие вас отключаться, и исследуйте их. Люди говорят, что думают обо всем сразу, а на самом деле они перемещают свое внимание на определенные мысли. Куда попадаете вы, когда думаете обо всем сразу? Упражнение «Время завтрака». Пригласите на завтрак двух, можно больше, ярких друзей. После обычных приветствий предоставьте возможность вести разговор им. Погрузитесь в беседу полностью, но не участвуйте в ней. Вам можно только кивать, улыбаться и при случае напускать на себя встревоженный вид. Если вас о чем-то спросят, отвечайте коротко. Во время разговора можете иногда говорить: «Я слушаю вас», и, возможно, вы правы. Больше ничего. Отслеживайте мысли, которые обычно побуждают вас что-то сказать. Проигрываете ли вы или разговор от того, что вы слушаете, а не говорите? Осознайте лепту, которую вы вкладываете в общение своим молчанием. Уходя, не упоминайте о своей молчаливости и не извиняйтесь за нее. Может, ее вообще никто не заметил. Условьтесь о новой встрече в ближайшем будущем. Один юноша, которому всегда хотелось добиться восхищения окружающих, рассказал, как жизнь показала ему, кто он такой, когда не ищет одобрения. «Раньше я имел обыкновение говорить без умолку, развлекал других, надеясь внушить людям восхищение. Когда же я впервые приехал в Китай, то вынужден был говорить мало и очень медленно, иначе переводчики меня просто не понимали. Приходилось прикладывать большие усилия, чтобы понимать китайцев. К моему удивлению, ко мне все прониклись симпатией, да и мне понравилось общество тех, с кем я там познакомился. Мне всегда говорили, что Китай далеко не самое лучшее место для работы, но я увидел, что люди там очень добрые. Возвратившись в Штаты, я заметил, что разговаривать я начал меньше, а любить меня стали больше. И только тогда я понял, что случившееся никак не связано с Китаем». Эксперимент «Слушать по-настоящему». Посвятите целый день тому, чтобы слушать людей. Пусть их слова свободно проникают в ваш ум. Не накладывайте на них свои мысли. Можете проверить на практике. Когда человек говорит, он пробирается к тому, что на самом деле имеет в виду, и лучший способ помочь ему – просто слушать. Впитывайте слова, не пытаясь понять, к чему человек клонит. Поверьте, что когда человек закончен говорить, вы все поймете. Если захотите завершить фразу вместо него, вслух или мысленно, остановитесь, не делайте этого. Бывает удивительно, какие подарки слетают с уст человека, если не перебивать его и дать возможность договорить до конца. Иногда вам открывается совершенно незнакомый человек, особенно если говорящий ваш партнер по браку. Возможно, вы обнаружите, что раньше просто подтверждали свои догадки о той или иной личности. И ведь тогда вам казалось, что вы действительно узнаете человека. Кое-какие недоразумения могут разрешиться тут же, немедленно. Так мой друг однажды пожаловался, что его коллега, похоже, постоянно на него злится. Затем в один из дней мой приятель дал коллеге договорить, не дополняя фразой, не перебивая. И того человека это так расслабило и успокоило, что он без тени раздражения сказал моему другу, что с ним очень приятно сотрудничать. Ваша способность понимать человека ограничена вашими представлениями о том, что, как вам кажется, вы уже знаете. А когда вы просто слушаете, человек, с которым вы познакомились, не будет соответствовать вашим предубеждениям. Удивительно то, что в большинстве случаев вы встречаете кого-то гораздо мудрее и добрее, чем вам казалось. Кроме того, вы можете упустить нить своих рассуждений о том, кто вы такой. И тогда вы начнете слушать по-настоящему, станете открытым и искренне заинтересованным человеком. Может, вы тоже окажетесь гораздо мудрее и добрее, чем думали раньше. Совсем несложно интересоваться людьми, когда они то и дело вас удивляют, и вы видите, что предложить они могут гораздо больше, чем вы ожидали. Когда просто слушаешь, поначалу это часто сбивает с толку. Индивидуальность, образ которой вы обычно с таким трудом поддерживаете, исчезает. Вы перестанете быть тем, кто, праздно просматривая свои мысленные файлы, пока кто-то говорит, и ожидает удобного случая, чтобы встрять и произвести выгодное впечатление. Вы больше не будете бременем, препятствием к подлинному общению. Когда вы просто слушаете, некто вам неизвестный и одновременно являющийся вами знакомится с человеком, которого вы, не подозревая об этом, уже знали. Бывает так, что едва человек начинает замечать свои ложные мысли о поисках одобрения, а также запрограммированное ими дискомфортное поведение, поиски одобрения прекращаются сами собой. Мысли распутываются, и все, что вам остается, это жить гораздо более счастливой жизнью, чем раньше. Если этого не происходит, и вы все еще думаете, что нуждаетесь в одобрении того или иного человека, сядьте за стол и проведите письменное исследование. Задайте себе 4 вопроса и найдите несколько разворотов, как это сделала одна молодая женщина. «Мне нужно одобрение моего отца». Правда ли это? «Да, мне нужно, чтобы он уважал и ценил то, что я делаю». «Могу ли я абсолютно точно знать, что это правда?» «Нет, но я и сейчас думаю, что нуждаюсь в его одобрении». «Как я реагирую на мысль о том, что мне нужно его одобрение?» «Как я отношусь к отцу, когда верю этой мысли?» «Первым делом я стараюсь впечатлить его своими достижениями. Перечисляю знаменитостей, с которыми познакомилась благодаря новой работе. Предлагаю сесть за руль моей новой машины. Стараюсь выглядеть стильной и уверенной в себе. Затем на меня накатывает волна боли и злости, так как все это, по-видимому, не производит на него должного впечатления. Я чувствую разочарование, ведь никого из знаменитостей он не знает. В машине он спрашивает, куда девать ноги, и это меня раздражает. Он видит мой новый пирсинг и спрашивает, что это у тебя в носу? Я держусь с ним холодно. Называю невеждой, когда он говорит, что считал Пэрис Хилтон отелем. Я делаю вид, что презираю его, но на самом деле я боюсь, что он скажет мне что-то ужасное. Эта мысль сближает меня с отцом или отдаляет от него? Из-за этой мысли я чувствую себя очень обособленно. Пытаясь скрыть свою боль, я все больше отдаляюсь. Мы словно живем в разных мирах, и эти миры отделены огромной пропастью между поколениями. Кем бы я была без мыслей о том, что я нуждаюсь в его одобрении? Какой бы я была в его присутствии, если бы меня не донимала эта мысль? Все было бы совсем иначе. У меня с души словно камень свалился бы. Думаю, я меньше говорил бы о работе. Начала бы интересоваться им. О нынешней жизни отца я не знаю почти ничего. Без этой мысли я понимаю, что резкие замечания он делает ненарочно. Он не хочет меня ранить. Он просто старается быть остроумным, пытается установить со мной контакт. И не знает как. Я снова чувствую тесную связь с ним. Мне нужно одобрение отца, развернить эту мысль. Мне нужно мое одобрение. Эта мысль не менее и даже более правдива, чем предыдущая. Да, конечно, честно говоря, я не очень довольна тем, чем именно пытаюсь впечатлить отца. Моя компания часто представляет интересы всяких тупиц, и с каждым я должна обращаться, как с принцем крови. И на самом деле мне не очень нравится, как я одеваюсь на работу. Когда я думаю о том, что нуждаюсь в собственном одобрении, я вижу, что нужно изменить, чтобы получить это одобрение прямо сейчас. Вовсе не обязательно быть такой мягкотелой. От некоторых клиентов можно отказаться. Стиль одежды тоже можно изменить. И далее по списку, причем все пункты в списке легко выполнимы. Существует ли другой разворот? Мне нужно одобрить отца. Это так же или более правдиво? Да, было бы славно рассказать ему о моих открытиях. Я вижу, как сильно я его наказывала, когда давала волю своему защитному рефлексу, и хотела бы об этом поговорить, а потом расцеловать его. Я бы хотела сказать отцу, что некоторые его шутки были очень смешные, и я притворялась сердитой, так как смех был бы ему наградой за неодобрение. Лучше бы я просто посмеялась тогда». Есть еще какой-то разворот. Мне не нужно одобрение отца. Это так же или более правдиво? Да, дело в том, что когда я сама одобряю свои действия, я счастлива, и до чужого одобрения мне нет никакого дела. Одобрение окружающих как глазурь на пирожном. Дополнительный бонус, от которого мое счастье никоим образом не зависит. В любом случае, если бы отец одобрил меня за то, что мне самой не нравится, я бы ему не поверила. С его стороны это не было бы услугой. Он уважает мое умение самостоятельно улаживать свои трудности. Я это знаю, поскольку он не пытается меня спасать, когда видит, как я за что-то борюсь. Получается, мне не нужно его одобрение, потому что оно у меня уже есть. Теперь я понимаю, что доказательств этому сколько угодно. Упражнение «Кто дарит вам одобрение в конечном итоге?» Если вы считаете, что нуждаетесь в чем-то одобрении, вот вам упражнение. Это еще один простой способ исследования. Подумайте о человеке, живущем сейчас или жившем ранее, чье одобрение вы цените. Это может быть учитель, наставник, начальник, мать, отец, сын, дочь, специалист в вашей области знаний и даже ворчливая тетушка. Затем подумайте, какие слова о себе вам хотелось бы услышать от этого человека, и запишите фразы, в которых проявилось бы искомое вами одобрение. Это ваш шанс сделать так, чтобы он или она сказали именно то, что вам хочется услышать. Примеры. Ворчливая тетушка. Мне нравится, как ты живешь. Интересно, используй. Бывший учитель в начальной школе. Я в вас очень ошибался. Без денег из вас не вырос. Махатма Ганди. Вы не столь эгоистичны, как вам кажется. Ваш сын. Ты прекрасная мама. Начальник. Я очень ценю вашу работу. Бог. Ты нормальный человек. Рад, что сотворил тебя. Теперь перечитайте написанное и спросите себя, согласны ли вы с тем, что говорят эти люди. Вы согласны с вашей ворчливой тетей? В реальности она, вероятно, не сказала бы ничего хорошего. Вся соль в том, считаете ли вы сами свою жизнь интересной и стоящей. Если считаете, обратите внимание на свои ощущения от такого осознания, от того, что желаемое одобрение от тетушки вами уже получено. Теперь при мысли о тетушке и о том, как бы вы с ней общались при личной встрече, обратите внимание на эффект от изымания этой потребности. Выполняя это упражнение, вы можете наткнуться на утверждение, с которым вы не совсем согласны. Например, вы можете ценить свою работу меньше, чем ваш воображаемый начальник. В таком случае спросите себя, что вы можете сделать, чтобы ваша работа нравилась вам больше, чтобы заслужить собственное одобрение. Я оператор, и мне выпала редкая возможность работать в съемочной группе известного режиссера. В перерывах между съемками я вертелся вокруг этого режиссера, надеясь услышать похвалу за свою работу. Я знал, что он видит мои действия на видеомониторе. Я торчал в двух шагах от режиссера, пока тот работал с актерами. В конце концов он спросил, не нужно ли мне чего-нибудь. Я отрицательно покачал головой и пошел на свое рабочее место. Я был разочарован и пристыжен своим жалким видом. Кроме того, я со смущением признал, что очень обрадовался, когда выяснилось, что режиссер знает мое имя. В тот вечер я мысленно вышел на сцену и спросил себя, что я хочу услышать от режиссера. Ответ появился немедленно. «Вы хорошо сняли крупные планы». В то же время я понимал, что панорамирование можно было сделать лучше. И я заметил, что вся моя тревога куда-то исчезла. Следующий съемочный день стал новым откровением. Я слегка откорректировал свою работу, и когда увидел режиссера, отдыхающего в компании нескольких членов съемочной группы, легко присоединился к этой компании. Я и думать забыл о том, что нуждаюсь в его одобрении. Без всякого приготовленного заранее плана, я начал замечать то, что отличало этого режиссера от его коллег. И я по достоинству оценил эти качества. С тех пор он несколько раз приглашал меня на съемки, и мне вполне хватало его случайной улыбки. Все мы проделываем эмоциональную гимнастику, чтобы нас сочли неотразимыми или потешными. Просто чтобы получить то, что у нас и так есть. И мы не видим того, что у нас уже есть, потому что заняты гимнастикой. Кем бы вы были без мысли о том, что вам необходимо добиваться одобрения? Хорошо бы вам просто жить своей жизнью и предоставить другим свободу формировать в своем сознании такие представления, какие им хочется формировать, и о вас, и вообще о ком угодно. Люди все равно это делают. Но если это кажется вам слишком смелым шагом, или если вы думаете, что это лишит вас мотивации по утрам вставать с постели, испытайте на себе описанное ниже упражнение. Оно поможет вам мысленно сделать один маленький шаг, который, возможно, перевернет всю вашу жизнь. Мысленный эксперимент «Чашка чаю». Подумайте, на кого вы хотите произвести впечатление, или чьей любви хотите добиться, или кому боитесь не угодить, или у кого, как вам кажется, есть над вами власть. Представьте, что пьете чай в обществе этого человека, и все это время не предпринимаете ни малейшей попытки повлиять на его внутреннюю жизнь. Представьте, что все, чего вы хотите, это дать ему возможность наслаждаться своими мыслями, чаем, ощущениями. Сосредоточьтесь и представьте там себя. Что вы чувствуете, сидя рядом с этим человеком и видя себя так, как описано выше? Что вы замечаете в своих ощущениях? Каково это — быть вами? Что вы замечаете в другом человеке? Вот рассказ моего друга. Это пример того, как с помощью эксперимента «Чашка чаю» человек смог посмотреть на свои рабочие взаимоотношения. Прежде чем взяться за написание новой статьи для моего журнала, мне, как правило, нужно ехать в Нью-Йорк и продавать идею будущей статьи редактору. Я представил, что пью чай вместе с редактором. На душе у меня было очень спокойно. Это первое, что я заметил. И я понял, что узнал много нового о человеке, который уже несколько лет редактирует мои статьи. Я понял, что раньше лишь мельком бросал взгляд на нее, так как все мое внимание было поглощено тем предложением, которое я выдвигал с целью получить рабочее задание. Я старался произвести как можно лучшее впечатление, старался убедить редактора в перспективности моей затеи. Даже после удачных переговоров я уходил от нее совершенно вымотанным и с гораздо меньшей верой в свое предприятие, чем в начале разговора. И вот я обнаружил, что мне интересно узнавать о ней новое, и что мне понравилось бы ее общество. Когда я представил, как буду подавать редактору свою идею, не пытаясь при этом повлиять на ее внутреннее состояние, я понял, что на самом деле описываю все самому себе. Просто в ее присутствии я лучше себя слышу. В процессе изложения первоначальная идея расширилась и изменилась. Новая идея понравилась мне больше. Я решил предоставить редактору право выбора. Я чувствовал, что открыт ее советом. И раз уж мы можем пить чай, так что я не пытаюсь изменить ее внутреннее состояние, то хорошие идеи будут появляться сами собой, и мы сможем отлично провести время, обговаривая их. Я удивился, почему мы с моим редактором никогда не встречаемся за чашкой чая. Закончив упражнение, я вспомнил, что однажды она приглашала меня посмотреть ее сад, и я отказался. В силу целого ряда причин я испугался. Я подумал, что если соглашусь, то ей может показаться, что я интересуюсь ею и ее садом с целью получить работу. Я так переживал из-за этого, что даже не задумался, нравится мне редактор или нет. Какой дурак. Во время эксперимента «Чашка чаю» я понял, что редактор мне по душе. и что ее приглашение меня обрадовало. На чай мы еще не собирались, но иногда обедаем вместе. Я нашел друга, а мои журнальные статьи стали лучше, чем были. Как вы реагируете на мысль о том, что вам нужна любовь других людей? Становитесь ли рабом, жаждущим одобрения? Живете фальшивой жизнью из-за невыносимости мысли о том, что вас могут не одобрить? Стараетесь понять, каким вас хотят видеть, а затем подстраиваетесь под чужие ожидания, как хамелеон? В общем-то, обрести любовь таким образом невозможно. Вы стараетесь стать кем-то, кем не являетесь, а потом, когда слышите «я люблю тебя», вы не можете в это поверить, ведь любят не вас, а вашу личину. Любят того, кого даже нет на свете, того, кем вы притворяетесь. Добиваться любви других людей очень трудно, убийственно. В таком поиске человек теряет нечто очень подлинное. Это тюрьма, которую мы для себя возводим, когда пытаемся получить уже имеющуюся у нас любовь. Thank you.